Да, мы продолжаем дальше. Мы находимся Шар Далит Непшахаем, что вопросы Торы. Да, и продолжаем дальше разбирать то, что он это, то, что он нам приводит. То есть в прошлый раз мы вот как бы прошли в начале то, что он приводит. До этого мы приводили разные видения от нас. А в прошлый раз приводили вот и читали его первую главу там, что это... в каком-то смысле вводная тема, то есть говорит, что значит соотношение между Торой и между Мусаром, да, так мы это сказали, Тора и Мусар. И он говорит, что ты, зачем он написал эту книгу, что вот он как бы делает видение такое, что Тора упала в наших, в его поколение, говорит про свое поколение, это было где-то более 200 лет назад, что оно там упало, упало, и люди, и учение Торы упало. Но это понятно, мы говорим всегда, что поколение не становится всякий раз слабее и слабее, и поэтому всякий через какое-то время меняется всегда ситуация, восприятие в мире у людей, их возможности, способности, и всегда нужно какой-то, для того, чтобы вернуть знания Торы на достаточном уровне, требуется войти в это и объяснить, и показать, и рассказать, и так далее. В принципе, в каждом поколении это делали, и он тоже вот эту книгу приводит для того, чтобы больше разъяснить, что это значит, что такое изучение Торы, чтобы было понятно. Мы сейчас начнем входить в эту тему. А до этого он говорил, что вот были, есть некоторые ошибки, были некоторые ошибки некоторых людей, что они вдруг решили, что изучение Торы как бы вторично, первично это мусар, да, что само по себе очень важная вещь, да, что человек должен как-то, назовем это, бояться Бога, верить Всевышнему и так далее, все это и вести себя определенным правильным образом и так далее, и что для этого нужно разные учить это, этим заниматься, об этом думать и прочее. И почему он говорит, что это ошибка? Потому что до этого уровень людей в изучении был настолько высок, что они, изучая Тору, это само по себе было для них, их зажигало в страхе перед Всевышним, да, потому что понимание это, само понимание, поскольку когда учат Тору, раскрываются разные внутренние смыслы. И тогда, когда учат по-настоящему, раскрываются разные внутренние смыслы. И тогда это само по себе зажигает человека к Торе. Это, да, так, но в последующих поколениях, он говорит, люди упали в знание Торы, и поэтому появилась также вот необходимость в вопросах мусара, и кто-то решил, что вот это основное, и это, говорит, ошибка, на самом деле мусар тоже нужен, и в конце концов они пришли к какому-то решению, это он говорит в начале 19 века, но уже к концу 19 века все учат и мусар, и Тору, и так далее, и так далее. И вот он идет дальше объяснять, и говорит так, «Витхила асим дворти баньян сетра», и говорит, да, до этого, «Эн лизот ацор бамили ми ухаль ми леодешев тэй сроэль на имона ли рэ ашем и хошвей шмо, это дэрих, да, кто может прийти сегодня, говорит, и показать путь правильный в Торе?» Да, Балюр, и как идти правильно в свете Торы? «Ой, ланам йом один», говорит, что нет сегодня, говорит, то есть его поколении, да, таких, которые могли бы направить правильно, то есть уже уровень мудрецов, он тоже был другой совсем, да, хотя нам до них далеко, но он сравнивает свое поколение с предыдущими. И Ойлану Миома Тохиха, Лявон, Битула Шель Тора. И многие пришли к тому Битуль Тора. Битуль Тора это одна из это, да, претензий, которые предъявляются Всевышнему в будущем мире. Это идея Битуль Тора. Битуль Тора это когда человек может учить Тору и не учит. Что в принципе идея изучения Торы... Мы говорили, смысл ее великий. Это не только для того, чтобы знать, как выполнять заповеди, что это само собой, а кроме того, что это само по себе действие. Само по себе, то есть человек приходит в этот мир и делает само по себе мицву, во-первых. И как мицва мы еще должны войти и понять, что такое мицва, как она работает, сейчас мы как бы начнем в это дело входить. Но в принципе это сама по себе мицва, и она делает какие-то исправления, как всякая мицва, которую человек выполняет в этом мире и дается человеку Творцом. В каждой мицве есть какое-то действие, которое она делает. Мы в принципе касались этого, если помните, что каждая мицва, она делает определенное действие в наших мирах, изменяет что-либо, исправляет не в наших мирах, а в принципе в духовных мирах. И оно делает какое-то определенное действие. Это как мы разбирали, ну, само по себе интересно, да, когда люди приходят и спрашивают, зачем нужно выполнять заповеди, мицвот. Какой смысл мицвот? Какая цель? Какое это, да? И тогда есть люди, которые говорили, но обычно мы говорим, что нет эйнтамея мицвот, нет причины мицвот. По какой причине выполняет мицву? Мы должны понять хорошо эту вещь. Нет мицвот, нет причины для мицвот. То есть не то, что приходят, говорят там разные глупости, что кошерность нужна, почему кошерность, потому чтобы даже в то время люди были жарко, не было холодильников, и все портилось, и или еще из каких-то медицинских, или каких-то еще других соображений. И также различные мицвот пытаются объяснить заповеди, что вот раньше люди были умные, это было хорошо, удобно для того, хорошо для этого, сделать как заповедь и так далее. Все глупости, конечно, мы в это даже не входим. А ответ на это эйн там ли мицва, нет причины для мицвы. И тогда возникает вопрос, как так нет причины для мицвы, а зачем Всевышний дал мицвот выполнять? Только понимание, как бы в простом взгляде, говорит, почему? Потому что Всевышний хотел, чтобы еврейский народ выполнял его желание, он потребовал от них то-то и то-то, да, и потребовал от них то-то и то-то, и да, и мы хотим выполнить ради Всевышнего, выполнить его желание. Это как бы простое объяснение, но на самом деле тоже не до конца. Почему, в чем суть на самом деле? Конечно же, есть смысл у каждой мицвы, есть причина у каждой мицвы. Почему и зачем ее делают? Она глубокая очень. Только что, то, что сказано, нет причин для мицвот, энтамея мицвот, как там объясняют, да? Не знаю, как на русский точно перевести этот... Это, да, вот эту идею, там, ну, назовем это причиной, что нет как бы причины для мицвот, имеется в виду, нет причины в этом мире для мицвот. Это имеется в виду, что обычно человек, когда спрашивает, зачем ты выполняешь заповедь, какой смысл в этом, какая причина в этом, он всегда делает расчет, что он ожидает услышать, что это помогает для здоровья, для имущества, для еще чего-то. То есть какая причина, какая польза, это в принципе, когда люди спрашивают, в чем причина мицвот, для чего ты это делаешь, какую пользу в этом мире ты от этого получаешь. Никакой пользы нет. Это то, что сказано, нет причины для мицвот в этом мире. А мицвот в этом мире мы не выполняем для того, чтобы в этом мире было хорошо жилось. А наоборот, этот мир был нам дан, чтобы выполнить заповеди. Причина, заповеди сами себе их причина и в духовных мирах. Не будем ходить в детали, что-нибудь мы, может быть, скажем. Это мы должны что-то сделать. То есть мы, человек посылается в этот мир с определенной задачей. И эта задача, да, назовем это по-простому, некоторая идея исправления мироздания. Сразу спросят люди, зачем надо исправлять мир, ведь Всевышний создал этот мир. Да, что мы его должны исправлять? Не, имеется в виду, что Всевышний создал этот мир несовершенно специально, как мы говорили, кто знает, то это разрушение сосудов и так далее, не будем в это входить. Но мир был создан несовершенным специально для того, чтобы человека была возможность его построить, его как бы построить заново, мироздание, построить мир заново, в каком-то смысле. На самом деле какую-то часть ее, и что тогда за это полагается ему награда. Это причина для мицвот. То есть Всевышний дал мир не целостный, не совершенный, создал мир. Как, на самом деле он был совершенный, но потом был разрушен специально создателем и дан человеку, чтобы он его исправил. Зачем это нужно? Поскольку основная задача, как мы говорили, Всевышнего была в том, чтобы, как это, замысел Создателя в сотворении мира, дать добро творениям. Чтобы дать добро творениям, он хочет дать добро великое, а не маленькое. Можно взять собаку и бросить ей кусок мяса. Я делаю добро. Но если я беру этот кусок мяса, то есть эту собаку, ее тело, и даю ей разум, вот тогда это добро максимальное, большое. Больше, чем просто дать ей кусок мяса, чтобы она насытилась. Это понятно. Поэтому то, что Всевышний хотел дать человеку, это больше, чем то, что мы понимаем, как добро к нам. Да, чтобы хорошо жилось, что люди скажут, некоторые говорят, Всевышний создал мир, чтобы дать добро творениям. Ну, пожалуйста, я ему дам список, все, что мне нужно. Квартира, машина, дача, еще что-то. Если он хочет дать мне награду, добро, пожалуйста. Но не это добро имеется в виду, а намного больше, что мы, в принципе, не знаем сути его в нашем мире, потому что в нашем мире... Мы не видим, да, в нашем мире это скрыто от нас, что если бы это было бы открыто, не было бы свободы выбора. И вот это вот, и здесь у нас есть возможность сделать, выполнить, как это вот, заслужить эту награду, получить эту награду. Что это значит, заслужить ее, что это значит? То есть, в конце концов, посредством того, что человек здесь выполняет заповеди, он строит мир, строит мироздание. Не то мироздание, которое мы видим, а другое, строение мироздания. Потому что то мироздание, которое мы видим, оно всего лишь иллюзия, как мы говорили не раз. Это некоторая картинка в сознании человека, временная, которая была дана, как мы это приводили не один раз. Что весь мир природы, который мы видим вокруг себя, он находится где-то в сознании человека, как рисунок, который Создатель ему посылает каждый раз, он меняет картинки, чтобы мы видели движение, видели там еще что-то и так далее. Оно всего лишь, мы ощущаем, как будто бы это настоящая реальность. Но она всего лишь видимая реальность такая для нас, для того, чтобы мы, у нас возникло какое-то ощущение самостоятельности в этом мире. А потом оно исчезнет. Это не мироздание само по себе, то, что мы видим. Вся Вселенная со всеми звездами, со всеми животными, со всеми растениями. Всего лишь некая виртуальная картинка, которая дана нам на время, только чтобы у нас произошла это, была эта возможность сделать какие-то действия. Но наши действия, результат их вне этого мира. И вот этот результат, он в принципе приводит к построению некоторого мира. Тот, который реальный, не тот, который мы видится в наших глазах. Мы его не исправляем совсем. Мы не пришли в этот мир, чтобы исправлять мир природы. Как там кто говорил. Да, как там кто-то, я же не помню, в детстве что-то говорили. Мы пришли, чтобы сказку делать, как былью, там такое, да. Пришли, чтобы сказку сделать былью. Да, это, то есть, а задача в этом мире не в том, что в этом. Теперь, что это делает? То есть мы как бы, выполнение заповеди выполняет огромную роль. Оно строит некий мир. Не будем ходить сейчас в детали, но тот, кто захочет, будет учиться и так далее, может понять и знать точно, какое, что именно, как, в каких деталях, почему и зачем. То есть имеет огромный смысл все эти мицвот. Что это дает? Это дает награду человеку. Зачем нужна ему эта награда? Что это ему дает? На самом деле Всевышний хочет дать ему великую награду. В чем награда она велика? В чем? Какая награда может быть великой? Самая великая награда, которая может быть, это быть великим. Как, в каком смысле великим? Таким, как Создатель. Это основная награда. Ясно, что человек не может быть как Создатель, но он в каком-то смысле может быть похож на Создателя. И когда он, Всевышний, дал ему возможность посредством заповедей исправить тот самый мир, про который мы говорим, он как будто бы создает мир. В каком-то смысле он становится как бы компаньоном Создателя в создании мира. Это что Всевышний ему дал возможность. Знаешь, что я тебе дам награду? Какую? Быть компаньоном со мной. Это та великая награда. Мы не знаем, что значит быть компаньоном Создателя, быть какой. Мы этого не знаем, что нам, для нас это скрыто, когда-нибудь узнаем. Но само действие, это то, что оно делает. Исправляет те миры. Но не исправляет ничего в нашем мире природы. Потому что мы не для этого пришли, чтобы сделать там, я знаю, какую-то там технологическую революцию или еще что-то. Не для этого мы пришли в этот мир, хотя иногда евреи делают то и другое, но это тоже как инструмент, как орудие, как некоторый путь. Мы не пришли, чтобы из песка сделать золото или как там, или алхимики. Мы не пришли, чтобы сделать мир лучше. Мы не пришли, чтобы построить, как это, совершенно общество, как в разных языческих идеологиях, типа коммунизма, гуманизма и так далее. Это также дикость. Никак невозможно построить, установить какое-то правительство, какое-то управление в обществе. Так что общество будет хорошим, как коммунисты думали. Раздать там, как его, земли рабочим и крестьянам, я не знаю что, поставить там народных как бы, да, правителей от народа, и тогда установим секрет, как это, управление, сделаем такое, что тогда общество будет хорошим, тогда будет рай на земле. Одна из дикостей, никогда она не будет там. Почему? Потому что то, что плохо в мире, это того, что человек плохой. Потому что внутри у него есть зло у человека. И у каждого частного. И оно может быть только тогда, когда у всех людей это будет исправлено. Какой-то человек может исправить сам себя, не может исправить других людей, он может что-то улучшить у себя. Он может стать лучше, но не может сделать других людей лучше. Ну, может обучить, показать что-нибудь, повлиять снаружи, но не может его изменить. И только тогда, когда оно изменится у всех людей, только тогда будет совершенное общество. А это не в руках человека, чтобы оно у всех изменилось. Это будет после прихода Машиха, как сказано, да, как-то выбала Амавет Линец, что Всевышний аннулирует Ецарара в мире, снимет это, того самого змея, который вошел внутрь Адама, он его аннулирует, выведет из мира, но только после прихода Машиха. Почему? Тогда, когда мы закончим свою работу, когда закончится действие мироздания, да, вот эта вот работа, когда она закончится, потому что здесь мы каждый день делаем какое-то действие и так далее, и должны пройти всю эту историю, и после того, что мы сделаем, останутся люди хорошие, люди плохие, люди те, люди другие, и потом зло выйдет из мира, и тот, в ком суть это зло, он исчезнет просто. И тогда появится, может быть, ну, по всей видимости, мир, где все добро, общество, где все хорошо. В какой-то той ситуации, не в другой никакой. Это мы должны понимать. То есть это будет изменение мира. Но не, обратно не мы это сделаем, а Создатель сделает, тогда мы будем находиться в другом мире. Но суть, то есть в этом мире мы ничего не исправляем. Конечно, есть воздействие на этот мир в результате наших поступков. Это правильно, что когда человек молится, может прийти какое-то добро и так далее. Но все, что спускается в этот мир, оно является инструментом для нашей работы. Поэтому мы к этому относимся как к добру. Как мы молимся, просим, чтобы Всевышний дал нам жизнь, здоровье, силы, деньги и так далее. Что это такое? Это инструменты для нашей работы, потому что наш мир – это мир работы. Но не сам мир – предмет работы, он только в нем мы его исполняем. А цель этой работы вне нашего мира, в мире, то, что мы называем духовным миром, как мы это называли, да? Но это мир, он реальный мир. А вот то, что мы видим мир, он мир иллюзорный. И он всего лишь дан для нас, как испытание, как возможность, да, чтобы получить свободу выбора. Потому что в мире реальном у нас нет свободы выбора. Там открыта истина. Когда истина открыта, нет свободы выбора. Я не могу вести себя иначе. И так далее. То есть я могу что-то заслужить, что-то сделать тогда, когда у меня есть возможность сделать и добро, и зло. Когда истина открыта, есть возможность сделать только добро, нет возможности делать зла. И поэтому я ничего не могу сделать от себя. А тот, кто создал это добро, он меня вынуждает делать только то, что это. И тогда, получается, обратно ничего не сделал. Получается, что та великая награда, которую Всевышний хочет нам дать, это быть похожим на себя, приблизить к себе, что мы не знаем, что это такое, да, ближение к Всевышнему. То есть стать тоже в каком-то смысле создателем. Как мы это создаем? Посредством заповедей. Поэтому, когда мы говорим, в Западе есть у них причина или нет у них причины, конечно, есть причина, есть цель, есть это. Только в нашем мире нету. Если кто-то спросит, а какая польза от этих мицвот, нет никакой пользы в нашем мире. И вопрос неправильный. Надо спросить наоборот. Вот в этом мире есть деревья, деревья, камни, звезды и так далее. Какой смысл в этих предметах в нашем мире для мицвот? Не зачем нужны мицвот нам для камней, песка и растений в этом мире, а зачем нужны весь этот мир природы для мицвот. То есть какую пользу, что я могу, какую пользу они дают мне для выполнения заповедей. Они являются инструментом для мицвот, чтобы выполнить цель. А не мицвот, они инструмент для улучшения, мира природы, чтобы он был лучше или худше, я не знаю что. Да, это понятная вещь. Теперь, эта идея действия, то есть действие мицвот, она имеет большой смысл. И мы не входим в детали точно, как, что именно, какую вещь, тот, кто хочет, он это учит. И, конечно, есть множество деталей и так далее, но в общем, как мы уже говорили, что делает нам мицвот? Мицвот исправляют то, что было разрушено, то, что не исправлено в этом мире, то есть в мире реальном, в мире духовном. И мы еще посмотрим, как это делают. Тора, изучение Торы, исправляет внутреннего этого мира. То есть мицвот выполняет внешнюю сторону этой реальности, что там есть понятие внешнее, внутреннее, тоже сейчас не будем ходить в эти понятия. Но, во всяком случае, мицвот исправляет как бы внешнюю сторону того мироздания или внутреннее внешнего. А Тора исправляет внутреннее, как бы суть этого мироздания. Что это такое внутреннее внешнее? Не будем сейчас ходить, но немножко пытаемся объяснить это тоже позже. Но это, в принципе, идея, то есть получается исправление мироздания. Это смысл мицвот и Торы тоже, потому что Тора тоже мицва, изучение Торы само по себе. Только приходят мудрецы и говорят, что Талмуд Тора Канегид Кулям, что сила действия Торы, она включает в себя все остальные мицвот, то есть как бы напротив всех мицвот, то есть поскольку... Как мы сказали, это исправление внутреннего, то тогда оно как бы приводит к исправлению внешнего тоже. На что это похоже? Когда есть человек и делает плохие действия, и он делает плохие действия, и я хочу его исправить, хочу ему помочь. Он не знает, по незнанию, я ему хочу. Я ему говорю, знаешь что, здесь делай так, а здесь делай так. Хорошо, он делает здесь так. В другой ситуации он снова будет делать плохое. Что он не знает, что. То есть я ему показал внешние действия, что надо делать. Но когда я войду внутреннего, что значит внутреннего? Войду в его сознание, не в прямом смысле. Я просто приду, обучу его, дам ему знания, что вот это хорошо, а это плохо. Это правильно, это неправильно. И тогда он будет знать, и тогда я не должен ему показывать, вот это действие сделай так, а это действие сделай так. Когда он будет знать корень вещей, он будет знать во всех действиях, что хорошо, что плохо. То есть получается знание внутреннее, это называется исправить внутри. Как мы в нашей вот аллегории объясняем внутреннее и внешнее, как у человека это внешние действия, действия телесные, и его мыслит как бы внутреннее. Так если я могу просто показать человеку вот в этом действии сделать так, а не делать так, я ему помог в чем-то, но я не могу ему объяснить все поступки, как делать. Но когда я его обучу суть, чтобы он понял принцип, то тогда он сам может воспользоваться своей мыслью, знать принцип и во всех своих действиях делать правильно. Это значит, я просто как аллегорию, как пример, чтобы понять, что это такое, что идея Торы, она напротив всех мицвот, потому что мицвот делает как бы внешнее исправление, а Тора делает внутреннее исправление внутри, то есть где-то внутри мысли, скажем, где-то так, да? И тогда это понятно. И поэтому это, да, смысл, это идея Торы. То есть идея смысла заповеди. Конечно, все мицвот, если у них смысл только вот в том самом мире. Теперь, и только это мы сказали, да, и одна из самых проблем, да, и поэтому Тора говорит, да, это одна из как бы нарушений, которые человек делает, это битуль Тора, это он, то, что он не учит Тору. Потому что поскольку это настолько важно и настолько сильно, то в принципе он для этого пришел в этот мир. И поэтому все свое, вся его жизнь должна быть посвящена Торе, изучению Торы и так далее. И когда, ну, тот, кто может учить Тору, тот, кто не может учить Тору, у него есть возможность содействовать изучению Торы, и тогда он как-то к этому присоединяется. Тот, кто может учить Тору, то тогда он сам должен это делать. И если же у него есть возможность это делать, а он занимается какими-то другими делами, что особенно в наше время почти что невозможно этого избежать, человек, люди настолько слабы, что да, слабы мы сегодня кто-то не понимает, почему поколение слабое, это потому что не знает, какие были предыдущие поколения. Но тот, кто почитает, посмотрит, послушает рассказы, как было в прошлых поколениях, он поймет, что мы вообще не стоим, даже вот, не способны. Это а то, как это было, это люди, которые изучали Тору, учили Тору все время, они знали наизусть всю Тору, весь Талмуд, все это, и постоянно, и то есть наизусть, и поэтому где бы они ни находились, в какой бы ситуации ни находились, они всегда занимались изучением Торы. Мы когда-то приводили пример этот, Раби Йосеф Кара, Шулхан Арух, кто-то написал Шулхан Арух. Он, ясно, знания, которыми он обладал, и он всегда учил Тору, занимал это, да, он всегда был в это, да. Всегда, что значит всегда, да. И настолько, что к нему приходил ангел, который обучал его Тору, с которым он учился в Хавруте, приходил ангел. Для нас тоже кажется фантастикой, но на самом деле это не фантастика. Да, и когда он об этом рассказал, то тогда вдруг многие другие стали рассказывать, и ко мне приходят, и ко мне разные это мудрецы. То есть это когда величина и глубина Тора настолько сильны, тогда вдруг приходит помощь с небес. Неважно в какой форме, может быть, в наше время, может быть, ангелы не приходят, но в какой-то мере все равно приходит что-то, и человеку открывается знание, вдруг он понимает, он старается, трудится. Тора это настолько сложно. И настолько глубока, нет, да, какими бы способностями человек не обладал бы, у него нет возможности вникнуть, войти во всю глубину Торы, знания Торы. И обязательно ему приходит помощь. Когда он очень старается и хочет, приходит помощь. Как она приходит, в какой ситуации, ну, хотя бы просто так, что вдруг человек думает, ему стало понятно, вдруг. Открылось вдруг то, открылось вдруг другое и так далее. Человек начинает понимать разные вещи. Или в какой-то. У них это было вот в такой форме, чтобы уровень знания был настолько великий, что так он к нему это приходил. И вот один раз он шел в дороге. И когда он идет в дороге, шел, естественно, в любой ситуации, как мы сказали, он всегда занимался Торой. То есть он всегда, он знал, она у него все было в голове. Да, естественно, все знали наизусть, сегодня это не так у людей, у евреев. А тогда это была простая вещь в те времена, когда он жил 500 лет назад. Но даже намного позже тоже было так. У людей не было книг в доме. Талмуд. Сегодня у каждого еврея такой грёз из книги Талмуд, все заполнены книги и так далее. Только книги, они на полке, а у тех же нет, это была дорогая вещь, не было, оно было в голове. И человек, где они находили, где-то в синагоге, там был в синагоге, покупали, был Талмуд, как бы весь или частично, или почти весь, или еще какие-то книги и так далее. Как не один рассказ есть, как там проходил один мудрец, и вдруг зашел в дороге, и зашел в какую-то синагогу там в дороге, потому что там шли пешком, и это, ночью где-то останавливались в каком-то местечке. И там заходит, и там нашел, увидел какую-то книгу, которую он первый раз, это не, никогда у него не было. Он как бы слышал про нее, но это. Так пока он там посидел всю ночь, так он не спал, а прочитал всю ее и запомнил, и все, она у него в голове. Теперь эта книга у него тоже в голове. Не было какой-то, там есть рассказы, что не было какой-то масехет, какой-то части Талмуда. И вот где-то он был, и вдруг нашел какой-то масехет, так он всю, пока все ее не прошел, не встал. Прошел ее, выучил, она у него в голове. И так далее, и так далее. И, может быть, не один день, а несколько дней. Это был уровень, да, людей. Это не всегда было у них, все знание было в голове. Они, и постоянно, ну, знать это значит помнить весь текст, каждый раз углубляться в это знание, это требует много сил. И вот он, и это занятие, это учение Торы. И вот он идет дороги, так это учит Тору, естественно. Да, и вдруг в середине там он увидел какое-то дерево красивое. Он на мгновение остановился и посмотрел на это дерево, говорит, ах, какое красивое дерево. И продолжил дальше, и снова продолжил учиться. Но за то, что он на какое-то там несколько секунд остановился, в этот день перестал к нему ходить этот самый ангел. И тогда он держал пост 40 дней где-то, чтобы посты, чтобы, значит, обратно вернуть это дело, что приходил к нему, что он с ним занимался. За то, что он оставил Тору. Он мог учить в это время, но нет. Ясно, что в нашем поколении нет таких требований от людей, никто не, ну, может быть, только единицы способны стоять на таком уровне. Но само по себе это то, что должно быть у человека, он посвящает себя изучению Торы. Это, что значит, он себя посвящает? Он, как родился в этот мир еврей, для этой цели, он не должен себя посвящать, он уже посвящен, когда он родился для этого. Может быть, кто-то не знает, в наше время, в наше поколение, многие люди рождаются, они даже не знают, что такое еврейство, что такое это и так далее. Но то если у них есть как бы помощь небес, ему открывается в течение жизни, и тогда он, в конце концов, начинает знать. И с того момента, как он начинает знать, ему становится это понятно, что не просто он себя посвящает Торе, он сюда упал в этот мир для того, чтобы быть в Торе. В такой мере, в другой мере, скажем, не в той мере, что он там не будет большим мудрецом, но то, что он может, и то, что в его возможностях, человека не будут требовать больше, чем он способен, да, ему дают качество, силы, возможности. И вот в рамках этих возможностей он должен их использовать на максимум для того, что он. Если даже не может вообще учить, так может содействовать другим. Но это тоже требует отдачи, самоотдачи во имя Всевышнего и так далее. И если же он этого не делает, то тогда это битуль Тора. Да, значит, битуль Тора, аннулирование времени Торы. Это про это мы здесь говорим. Амон битуль Тора, представление это. Которое мы сегодня, в наше время, мало это люди ощущают. Даже как-то к этому не очень относятся. Как бы у людей какая-то идея такая, что вот, пусть мне спасибо скажут, что вот я сижу хотя бы 2 часа в день что-то учился. Вот какой я большой человек, важный, что я вот час, 2 часа, 5 часов в день, в этот день что-то учился, а потом мне полагается... Как это? Оплачиваемый отпуск, как он называется? Свободное время. Иногда это оправдано, что люди в наше время слабым просидел, не может просидеть больше нескольких часов, нужно проветриться обязательно, иначе голова дальше не работает. Ну, кто как. Во всяком случае, пока у него есть возможности и силы, и он может учить Тору, но он этого не делает, значит, он делает нарушение. Это нарушение называется битуль Тора. То, что он говорит. Поэтому он пишет здесь эту хочешь книгу, чтобы вот как можно, возможно, уменьшить вот эту вещь битуль Тора, чтобы привести к людей к пониманию важности изучения Торы. Когда человек понимает важность этого, то тогда он по-другому к этому относятся. Кроме того, что само по себе знание Торы, оно настолько захватывает, когда человек входит в это настолько его захватывает, он забывает про время, забывает про это, да, про весь мир, когда он входит в Тору. Я помню, вначале, когда начал учиться в Ешиву, пришел в Ешиву, так мне не хватало времени в Ешиве, те часы, которые там были, так я приходил на молитву, раньше до молитвы, чтобы поучиться, там час-два еще до этого, потому что я не успевал, только я начинал учиться, вдруг уже перерыв, вдруг уже закончил, полдня прошло, только я начал. И вот так вот ощущение было, вот то я еще ничего не успел выучить, только начал, и вдруг уже время закончилось, несколько часов прошло. И так далее. И ночью там я засыпал над книгой обычно всегда. Мне жена будила всегда потом. И тогда обычно засыпал за столом, не знаю. А, и так это было, это вещь, которая захватывает сама по себе. Но с другой стороны, если я цара, который не дает возможность человеку учиться разному, да, того хочется посмотреть, это хочется, то кто-то еще что-то, я знаю, что, кто как. Во всяком случае, эта идея, вот эта вот идея Битуль Тора, что в наше время она особенно как бы сильна. Я говорю про религиозных евреев, не то, что те, которые не знают и не могут, у них как бы еще все впереди, назовем так, да? А это здесь те, которые знают и как бы в этом, в теме, да? То, и он продолжает дальше говорить. «Витхила сим дварти байняныса катура лишма». И первое, что мы будем говорить, это для того, чтобы понять, что такое занятие Торой лишма, во имя Всевышнего. Мы уже учили во имя Всевышнего, мы не раз касались этого. Эта тема сама по себе непростая. И мы даже говорили, что во имя Всевышнего изучение Торы – это не то, что во имя Всевышнего молитва. Но не объяснили до конца, что это такое. Вот сейчас он входит в эту тему. Что это значит во имя? Во имя Всевышнего, ну, по-простому понятно. Когда мы хотим понять детали, это не совсем понятно. Да? И делать во имя Всевышнего. То мы попытаемся это разобраться. Киганзе прихата. Потому что здесь тоже, говорят, есть причина, ну, как это, возможность для греха. В чем? Ликама амонима с вами есть катарак душа, бахашан киньян лишма перешот бекут. Почему? Здесь тоже люди иногда приходят к ошибке и делают нарушения. В чем нарушение? В том, что вдруг они думают так. Что такое во имя? Ну, изучение Торы должно быть во имя Всевышнего. Во имя Всевышнего, как мы учили тоже, когда говорили о молитве, что такое во имя Всевышнего? Что человек должен прилепиться ко Всевышнему. Что такое прилепиться ко Всевышнему? Как мы это пытались понять в молитве, это во время молитвы он должен выйти из мира природы, как бы забыть про окружающий мир в мысли, не в телесности, а в мысли. Как бы забыть про окружающий мир, и там, ну, кто способен там видеть различные вещи, это ладно, да, представлять своё воображение, но хотя бы вот то, что забыть и думать только о том, вот, о словах молитвы, о Всевышнем, рисовать мысли, слова, как там Невшихайм нас учил, как должна быть молитва настолько, что когда во время молитвы человек делает это разные, ну, старается как-то приблизиться с намерениями, то тогда он перестает в каком-то, во всяком случае, в какой-то момент, перестает ощущать окружающий мир. И это понятие называется прилипнуть к Создателю. В мысли, как прилипляются в мысли. Что это такое? Механизм этого. Механизм этого мы тоже объясняли когда-то. Что это значит? Как мы сказали, что такое быть в нашем мире, в нашем мире, что такое не быть в нашем мире? Ну, в смысле телесности мы не можем выйти из этого мира, потому что мы находимся здесь, и пока 6000 лет мы не выйдем. Это, причина этому тоже ясна, мы тоже говорили, но объясни, может быть. То есть, в принципе, человек, мы не можем выйти из этого мира телесности. Мы не можем делать разные, там, не знаю, медитации или что-то и вывести тело из мира телесности. Почему? Потому что Всевышний создал этот мир и поместил нас здесь для определенной цели в этом мире сделать то действие, которое мы должны сделать. И пока это не закончится, работа, то мы не выйдем из этого мира. И она заканчивается только после 6 тысяч лет, ну, заканчивается вся история, тогда тела будут выходить из этого мира тоже, из мира природы. Но это другая история. Или, скажем, человек умирает, он как бы тело, оно перестает как бы существовать, или как это, и так далее. Тоже в каком-то смысле, но оно тоже не переходит на другой мир. То есть, в конце концов, тело разлагается, кто скажет, что и так далее. Но, в принципе, выйти, чтобы тело вышло из этого мира, это идея оживления мертвых в будущем. И тогда мир, он становится духом. То есть, они находятся при жизни, не при смерти. Смерть – это другая вещь. Это выход души из тела. Это как мысли, мир мысли выходит, и человек... закончил в этом Гильгуле эту работу свою, и там с телом происходят определенные процессы, которые видны, как будто оно исчезает. Но суть это, вот этого поднятия тела в духовность, это как вот оживление, после оживления мертвых, что тело будет, жизнь будет, но это тело будет меняться. И окружающий мир будет меняться. Что, в какой форме, трудно нам это... осознать, это мы увидим как-нибудь, надеюсь, Безрат Ашем. А вот, а так, в принципе, тело находится, тело мы не можем вывести, но в мысли мы можем выйти. То есть, когда человек намеревается так и так, он вдруг перестает ощущать этот мир. Почему в мысли мы можем выйти? Что это идея? Как мы уже объясняли, что весь окружающий мир, он находится у нас тоже в мысли. Только наша душа, как бы, наш мир, наши мысли, в результате вот действия Всевышнего, что Он послал нас в этот мир, оно подчиняется вот этой мысли этого мира. То есть мы видим в своем воображении окружающий мир и ощущаем, как будто бы это реальность. Вот это ощущение реальности этого виртуального мира, это называется как бы сотворить человека. Ну, может быть, не совсем точно. Это то, что произошло после греха Адама, что он оказался в этом мире. Как бы называется, что он спустился в этот мир. Что спустился? Это же мысли. Мысли человека спустились, скажем так. Мысли человек своей спустился до уровня нашего этого мира телесу. Как это сегодня есть люди, которые думают, или были, но сегодня тоже есть, которые думают, что мир природы это вот это единственное то, что есть, и больше ничего нету, как все эти говорили Владимир Ильич и так далее. А суть в чем? Это человек, который, что мысль его упала на этот уровень, да, опустился, на то, что он думает, что этот мир реальность. Настоящий, единственный. Ладно, реальность, это понятно, мы ощущаем это как реальность. Но он не просто ощущает, а думает, что это единственная реальность. Это насколько нужно упасть в мысль человека, чтобы прийти к этому выводу. Да, человек, который подумает хорошо, сразу видит, что это, да, ну просто логически может прийти к этому, осознать эту вещь. Многие люди приходят без всякой религии. Да, теперь, и вот это, и вот поскольку это мысль, мысль человека, я нахожусь в ней, в этой мысли, в этом мире воображения. В принципе, в мысли есть возможность начать мыслить о другом. Когда я начинаю думать о чем-то другом, то я начинаю видеть что-то другое. Ну, человек может нарисовать у себя, помечтать о чем-то. Когда человек мечтает о чем-то, он как бы переселяется в какой-то другой мир. Он не видит окружающий мир. Не ощущает его, он находится где-то там. Мы видим этот... В фильме человек смотрит какой-то фильм, который его очень захватывает и так далее. Он как бы перемещается мысленно в этот мир, становится одним из героев там или еще что-то. Он забывает про окружающий мир. Потом выходит это, говорит, где я, что я, где мы там были, как там и так далее. Или человек читает книгу, входит в саму историю, он куда-то входит, там выходит. То есть в мысли есть возможность в каком-то смысле переместиться из мира вот, как бы реальности в мир другой, в каком-то смысле, изменить место расположения. Почему? Потому что это же мысли, это мысли. Можно думать об этом, можно думать об этом, в конце концов. И это идея молитвы. Поэтому в молитве человек, он, когда он сосредотачивается на том, что он должен сосредоточиться, он как в каком-то мире, в каком-то смысле выходит из этого мира, из мира ощущения, назовем так, реальности окружающего мира. В каком-то смысле забывает его, не чувствует его, кто-то старается молиться, вот так, действительно это происходит. И вот это понятие, а что с ним происходит? Ну, он не входит в какой-то фильм, как мы говорим, какую-то картину, какую-то историю, а вот входит в то, что входит, не будем это, как бы это, да, то, что молитва там, он не какую-то картинку видит, а вот, ну, да, как бы приближается, назовем это так, что тогда он прилепляется к Создателю в каком-то смысле, немножко, хоть чуть-чуть, прилепится к Создателю. И мы это назвали лишма, во имя Всевышнего, молитва во имя Всевышнего, прилипнуть к Создателю в мысли, да, как бы отлипнуть от нашего мира, который мы видим, и прилипнуть к Создателю, что такое прилипнуть к Создателю, что это там, ну, каждый увидит, когда начнет это делать, что именно, да или нет. Теперь, и когда, и это во имя, приходят люди, и тогда кто-то пришел и говорит по ошибке, что может быть изучение Торы, это же мицва, ее надо выполнять тоже во имя Всевышнего. Что значит во имя Всевышнего? Прилипнуть в мысли ко Всевышнему, то есть как, ко Всевышнему. Каким образом? Когда я изучаю Тору, я должен думать в мыслях прилипнуть к Создателю при изучении Торы. Но это ошибка, это то, что он хочет сказать, что это не так. Почему? Говорит он, да, что это может прийти, люди могут прийти к этой ошибке, подумать, что это так. Шесть, которая была двигут клуб, что если у человека нет от этого прилепления к Создателю, вот это, кто называет это медитация, не медитация, вот какие-то вот сосредоточения внутри мысли на этом, да, если этого нет, то нет пользы в изучении Торы. Так некоторые могли подумать, и были люди, которые так думали. И тогда они подумают, что когда у них не получается это, да, тогда что не могут учить Тору вот с таким вот прилеплением как бы Создателю. Ловят хилюкла, тогда не будут учить Тору, и тем самым битуль Тора. Да. И это, говорит, он ошибка. Говорит, дальше мы выясним этот вопрос. Величину Торы и так далее, ее святость Торы, и как он должен, да, и человек, который занимается, как должен Торы, в чем суть этого? Вот здесь мы приходим к некоторому вопросу. В чем суть изучения Торы лишма? Если не это, то что да? Ведь ясно, что Тору мы должны учить во имя Всевышнего. Но первая простая вещь, это мы же тоже когда-то говорили, что учить Тору ради, ликантер мы говорили, это лучше такому человеку не родиться, чем он учит Тору, как там в университете учат Тору. Что там учат Тору? Учат Тору, как разные люди написали ее, что Бога нет, что это все придумали и так далее. И учит Тору, из нее приводят свидетельство, как бы свидетельство, которое он может, чтобы доказать это. Про такого человека сказано, чтобы он не родился, да? Это называется не просто не во имя Всевышнего, это ликантер против Торы. Ясно, что я не про это говорю. Но даже не только это. Человек учит Тору, я знаю, для уважения, чтобы уважали, чтобы это и так далее. И это тоже называется не во имя Всевышнего. Мы тогда говорили, что даже когда человек учит из-за какой-то выгоды, то или другое, но все-таки учит Тору, то тоже в этом есть идея во имя, потому что из него имя приходит во имя и так далее. Мы это разбирали, и он еще дальше это разберет. Но в принципе, понятие, что значит во имя здесь, да, вот, ну, по-простому это мы сказали что-то, да, не для какой-то цели то или другое, а потому что Всевышний приказал. Но надо понять больше, что это значит. Что значит, потому что Всевышний приказал. А почему не прилепиться к Создателю и так далее. Это же он хочет разобрать. Влизота и хрех, леавик цат мамри. Поэтому, говорит, надо привести разные мамаре хазаль, высказывания с Талмудом, Мидрашим, Зора. Ширбам и Дубар, что там приводится величина святой Торы, и занятия в ней, и величина награды за нее, и так далее, о чем говорит то, что мы будем здесь проводить дальше в этой книге. Агам Шиколелем Амрим, несмотря на то, что все эти высказывания и так далее известны, что везде их приводят и так далее, при всем этом я их собрал здесь немножко, чтобы зажечь сердца людей, для лив-либот, то есть зажечь сердца людей, чтобы те, которые хотят прилепиться к любви Бахават Тора Тойт Барах, прилепиться, как это, к любви Торы Всевышнего. Да, и как бы находиться в тени под крыльями Тора. Ну ладно. И вот он идет дальше. Виньян Эсека Тора Лишма. Что такое изучение Торы Лишма? Во имя Всевышнего. Амета Барурти Лишма им перешет бекут. А истина, что во имя изучения Торы, во имя Всевышнего не имеется в виду. Не имеется в виду прилепление ко Всевышнему, как мы это молитвы, как мы это сказали. Несмотря на то, что многие люди так считают, что во имя Всевышнего, что значит во имя Всевышнего? Я вот должен думать о Всевышнем, когда я учу Тору. Когда я изучаю Талмуд, Мидрашим и так далее, что я должен думать? Думать о Всевышнем или нет? Наверное, это значит, должен как-то прилепиться, это называется прилепиться, все мысли посвящены Всевышнему. Он говорит, что это не так. Шаре амру раза, что вот так сказали мудрецы, Мидраш, Шибикеш Давида Мелех Мелифанав и Дварах Шиасек Батаилим и Хашев и Цока Илья Ясек Банагаим. Говорит, вот, есть Мидраш, который говорит про Давида Мелех, что Давида Мелех помолился перед Всевышним и попросил у него, чтобы занятия Таилим, книга Таилим, которую написал, великая книга, и мы, значит, многие читают и так далее, это, да, чтобы вот это чтение Таилим, много сглот есть в этом, много разных больших вещей есть в изучении Таилим. Причем, что значит изучение Таилим? Большинство людей не изучают Таилим, а читают Таилим. Читают Таилим, не совсем до конца понимая весь смысл, даже если понимает простой смысл, там язык непростой, но даже если понимает сам язык, то внутренний смысл этого, там он глубочайший. Но обычно люди не знают. Но само чтение Таилим, это имеет большую силу. И вот говорит он, там Мидраш, что Давида Мелех, царь Давид, он попросил у Всевышнего, чтобы тот, кто занимался Таилим, вот читает Таилим, занимается, в смысле, читает Таилим, и хашевецло, чтобы это засчиталось у него, каилю аяусэкба негаим ваалот, как будто бы он занимался негаим ваалот. Негаим ваалот – наиболее трудные алахот в Торе. Ну, негаим – это разные, появляются разные пятна там на человеке, на доме, на одежде и так далее. И как надо с этим сидеть, чистота, нечистота. У Алот это не законы, нечистоты мертвого, человек мертвый, и тот, кто заходит под одну крышу с ним, тоже получает эту нечистоту, определенность, что мертвый, что нельзя тогда входить в храм, и там множество разных это. Сегодня мало кто знает все эти законы, что они не очень практичны в наше время. Ну, в какой-то мере, да, что-то. И это считается одним из наиболее тяжелых алахот. Поэтому он здесь говорит именно, как будто бы занимается вот эти, изучал это, то есть, что... Ну, то есть имеется этим, и тем более другими. То есть имеется в виду, говорит так, то есть он попросил Всевышнего, чтобы ему защитить, чтобы тому, он написал книгу Таилим, и чтобы люди это читали, и попросил Всевышнего, чтобы чтение Таилим у людей, оно засчиталось для них, как будто бы он изучает все самые сложные аспекты Торы, как бы где, как будто бы он изучает Тору самые сложные вещи. Да, это на самом деле само Таилим, оно имеет, само чтение Таилим имеет огромный смысл. Да, как, все знают, не буду в это входить, там читает это для здоровья, для того, для разных. Это как бы идея молитвы. Таилим больше это идея молитвы. И оно, делает часто разные, приводит к разным таким необычным событиям, действительно, ты или, да, кто проверял, может проверить, не проверить, но, во всяком случае это, но он, но при всем этом, он попросил, чтобы это было, как будто бы он учит Тору, так было зачитано на небесах. А рейшос осек билхот ашас баюм вегиау иньян ютерна. Получается отсюда, что тот, кто занимается шас, ну, шас имеется в виду Талмудом, углубленным образом, то есть изучает все эти законы, сложные законы и так далее, это больше и более любимо перед Всевышним, чем высказывание Таилим. Несмотря на всю величину Таилим, да, то, что люди делают и говорят это, но занятие Торой это больше, чем Таилим. Величина этого действия, заслуга Торы, кто как скажет, это больше, чем читать Таилим. Человек, который не может учить Тору, так Таилим, когда он читает Таилим, это он делает большое дело здесь. Но человек, который учит Тору, может быть, то, что он просто читает Таилим, да, так он может учить Тору, но он читает Таилим, тем самым как бы тоже в каком-то смысле битуль Тора. Так получается. Ну, кроме как в особых ситуациях. И получается это, да, Решасек, получается так, что вот на самом деле это больше. Вы им, изучение Торы больше, чем вы говорите или им. Вы им, ну, Марша Лишма перешел бекут давка. А если мы скажем, что во имя Всевышнего, это значит прилепиться к Создателю? Рак базеталуй колень, и в этом заключается вся идея занятия Торы, быть во имя Всевышнего, то есть прилепиться к нему в изучении Торы. А Локуэнью нет больше прилепления, чем высказывание Таилим. Когда человек читает Таилим, он как бы забывает про окружающий мир. Если он читает так, это прилепляется к Создателю в большей мере. Так почему же изучение Торы больше, чем это? Если, в смысле, тогда получается, что если так, то Таилим должны были быть более сильны, чем изучение Торы. А он, значит, говорит, нет, что изучение Торы, даже когда это он там не делает, прилепляется к Создателю, не в мысли, даже нет, что это в изучении Торы, то тогда, да, это больше. Значит, получается, изучение Торы больше, чем Таилим. А если ты говоришь, что нужно во имя Всевышнего, в изучении Торы, это быть в мысли со Всевышним, то нет больше, то тогда Таилим намного больше, чем просто изучение Талмуда и так далее. В Игаме Йоде им и с кем, и также, более того, он говорит, неизвестно, то есть в Мидраше приводится, что Моше Рабейну помолился и попросил, чтобы это засчиталось, как будто бы, чтобы это засчиталось, как будто бы он учит Тору. Да, но говорит, нигде не написано, что ему Всевышний ответил. Мы так обычно это принимаем как то, что величина Таилим, она велика, действительно. Да, то, что люди говорят, Таилим, есть в этом большой смысл. Но приравнивается ли она по-настоящему к изучению Торы? Моше Рабейну попросил это. А что ответил ему Всевышний, не приводится Мидраш. То это да. Выгам ки, а я дай линя над бекубом. Или скажем по-другому. Если бы мы хотели бы, чтобы вот изучение во имя Всевышнего было именно таким образом, что мы учим Тору и мыслью мы думаем, прилепляемся ко Всевышнему, как мы это говорим, было бы достаточно учить одну масехет или перек один, то есть какую-то одну часть взять из Торы, из Талмуда, какую-то часть, какую-то мишну, несколько мишну, какую-то главу, да, мишна их от одну мишну, и заниматься все дни жизни ей. Тогда оно будет читать всегда этот перек, будет перечитывать, и тогда, конечно, мысль он будет прилеплен ко Всевышнему. Тогда было бы достаточно. Зачем тогда изучать весь тому? Велохен Мацину, а мы не это находим у мудрецов, мы читаем, учим, что это не так. Где это? Шамру, это приводит из Гморы. Ну, на самом деле, это приходит, да, во многих местах приводится. Шамру. А, да, здесь он говорит так. Шамру аль Раби Йоханан бен Закай. Что так говорят про Раби Йоханан бен Закай. Шилой нех микрау мишна лахот ва агадот. То есть, что он не оставил как-то мишна лаха ва агадот. То есть, он чил и мишну, и лаху. Раби Йоханан бен Закай. Кто это? Про кого он говорит? Раби Йоханан бен Закай. Кто это Раби Йоханан бен Закай? Помним это. Раби Йоханан бен Закай. это тот самый, который вышел из Иерусалима, кто там был во время разрушения храма, кто там был в окружении Андрианус, я не помню, кто там был из римлян, да, и кто-то там, да, и там были большие проблемы в разрушении второго храма. Кто знает историю, немножко читал, что если Флавиус или еще где-то, да, что там были разные группы в Израиле, да, и когда пришли римляне, окружили Иерусалим, и там, значит, Иерусалим, и храм, и была осада, и там, а там прибыли воинствующие, были разные группы, были группы, которые воинствующие, группы, которые говорили, что надо закрыться и как бы не впускать их, а другие говорят, что надо выходить и воевать с ними, и так далее, и так далее. И те, которые, и там была вражда внутри города, ну, похожая ситуация на сегодня, да, прямо вот, ну, все это, все сравнивают то время вот с современностью, очень похоже, прям такая вражда была, что один, что они, в принципе, убивали один другого, нападали один другого, но когда римляне нападали, они все объединялись, воевали с римлянами, когда римляне отходили от стен, так они начинали междоусобицу. И там некто, одна из них, эта группа, что сделала, сожгла все запасы. У них могли были запасы продовольствия на много лет, на несколько лет, не знаю, на 3 года или сколько там. А он, значит, они сожгли эти, чтобы вышли воевать с этими, а не находились в этом. Это начался голод и прочее. Там были ужасные вещи, и в принципе, перед тем, как он должен быть разрушен, они никому не разрешали выходить оттуда. И тогда Раби Йоханан бен Закай, он превратился, ну, притворился мертвым, что вот он умер, произошло и так далее. И его вынесли как мертвого из этого, чтобы похоронить снаружи. И тогда он пришел там к этому императору, который был, сказал ему, там, он его поздравил, говорит, вот, приветствовал, говорит, император, приветствую тебя как-то, император. А тот не был императором, был как-то. А он как бы говорит, что он будет императором, то есть ему предсказал, как бы тот стал императором. И он как бы ему сказал, попроси меня, что ты хочешь. Да, Раби Йоханан бен Закай, что ты хочешь. То есть как бы, да, он не мог попросить, чтобы оставил Иерусалим и так далее. И он попросил явно Вахахамея, кто знает. Это очень поучительная история, потому что многие из современных вот эти вот вояк против религии не понимает простых вещей, да, вот таких вот, даже те, которые воюют с религией сегодня, у них нет силы, они не могут ничего сделать, почему? Потому что они знают основы иудаизма, это кто смог справиться с религией, это их секция в России, почему они пришли, убивали раввинов, вывозили их семьями и так далее, и оставили, и вот и российских евреев, они стали без раввинов, без ничего, запретили учить Тору, запретили упоминать изучение Тору, не учить Тору, даже упоминать, даже отрицательно запрещено было упоминать, потому что когда кто-то говорит о Торе, начинает что-то думать. Я тоже в свое время, когда был там, я узнал о Торе из литературы против Торы, а так я не знал, что это такое вообще. А когда это мне какая-то попалась, какая-то книжонка там какого-то польского исследователя, я знаю, там ученого, не знаю, как они там называются, и он объясняет там, как, почему, что то, что переход через море, и что это были там разные приливы, отливы, объяснял, как и так далее. Я всего не знал, но я прочитал историю, я эту историю не знал. То, что я прочитал историю, это меня зажгло само по себе, без того смысла, что он там объясняет и так далее. Они это сделали так, чтобы вот никто ничего не знал. Почему? Потому что они сами были из еврейских семей, эти вот, да, и в секции. Они знали точно силу Торы. А современное поколение этих, они уже несколько, те, которые были первые, тоже знали, вот всякие там Бен-Гурионы и так далее. А вот эти вот последние, они не знают вообще, что такое это. И тогда они как бы воюют в сторону, это смешно. не знают, что они это, да, там, выставляют разные претензии, которые никому просто входят в одно ухо, выходят из другого, и даже никто внимания не обращает в религиозном мире. Ну, просто человек регион, когда слышит все эти выпады против религии, то, что приходят, ну, просто совсем никак не трогать, потому что, знаешь, это какая-то фантазия, которая, это, да, сумасшедших людей. Ну, фантазия, фантазия, мало ли сумасшедших людей в мире. А так нет силы, что это. И это здесь тоже та же идея была. Он приходит к нему и говорит к этому, да, это, по-моему, Андрианусу его звали, я не помню. Да, как бы предсказал ему, что он будет императором, он стал императором, и тогда он ему обещал что-то выполнить, какую-то его, вот, за то, что он его, как бы, я не знаю, за то, что он его ему предсказал, это я знаю, что, во всяком случае, он ему обещал, возьми что-нибудь, ну, какое желание. Он говорит, явный Хахамер, явный, это город явный, и там была ишива. Да, ишива. Ну, ишива в те времена, это какой-то там на чердаке что-то такое было, да. И ха-ха, и мудрецы, которые там учились, то есть, которых он туда привел, или как-то, явно хахаме, это известная вещь. И там он учился, сидел, и привел несколько стариков. Этот смеялся, думал, зачем несколько стариков, здесь целая страна. Все это война, и там же непростая вещь была, война с Римом и так далее, в Израиле и все прочее. А этот говорит, желание, какое желание, чтобы оставил в живых несколько стариков, что они так или иначе умрут через пару лет, да? И вот их оставить, чтобы вот им дать вот эту возможность сидеть там в этом каком-то, на чердаке там где-то, да? И все, это что попросил его за то, что тот его как бы провозгласил император. Он не понимал, что это такое. Говорит, да, конечно, это ему без разницы. Но на самом деле это, что он сделал Раби Йоханан бен Закай, он там перестроил всю идею иудаизма настолько, чтобы как можно соблюдать иудаизм, как должен это, в ситуации галута. Потому что он понимал, что теперь начнется галут, и уже не будут жертвоприношения, не будет это. И вот как все это оформить таким образом, чтобы это... И тем самым он сохранил иудаизм. Потому что иначе они бы вышли, бы закончилось, нет жертвоприношения, ничего. Весь иудаизм тогда был вокруг жертвоприношения в храме. И тогда, если бы не было бы этого, то тогда люди бы не знали бы, как идти дальше, что делать, и забыли бы это. Но он это построил, это и установил, и благодаря этому есть все, как бы, да, из поколений. Ну, не что-то благодаря, с помощью Всевышнего все было. Но, в принципе, это, да, направление Всевышнего. Но это идея, это Раби Йоханан бен Закай, величайший человек. И вот про него сказано, что... здесь, не, я просто так отвлекся, но, в принципе, про него здесь сказано, что он не оставил ничего. Шамрой Раби Йоханан бен Закай, говорят про него, про Раби Йоханан бен Закай, Шилой Нех, Микра, Мишна, Лохот, Агадот, что он не оставил ничего, то есть он учил и Микра, Микра в смысле чтения Торы, простой смысл, общий смысл, Мишна, Микра, Мишна, это Мишна, да, Лохот, Агадот, Талмуд, ну все это, то есть все, ничего не оставил. Да, вайнуки алато алмалато алиботамитки эден кеаден ло яца и дыховата сектора лишмабама. Тогда получается, что если мы говорим, что изучение Торы должно быть лишма, может быть, ему было бы достаточно, вот лишма в том смысле, что прилепиться в мысли к Создателю, может быть, было достаточно только. Только учить какую-то часть маленькую, какой-то перек. Нет, он делал все, изучал все, все книги, все это, да, все, ну, все было в голове. Не, да. Тогда еще там, ну, как бы, в то время еще не было Талмуда, как бы, это Мишны, он был из первых еще, ну, относительно первых, ну, не совсем первый, но, в принципе, идея Танаим, которые как бы оставили Мишну, после этого был написан Талмуд. Но это то, что был написан Талмуд позже, это не значит, что до этого он не был. Талмуд это как учить, а Аллаха, а Мишна это Это как бы итог изучения Талмуда, да, в каком-то смысле. Просто вначале записывали только вот отдельные моменты итога, потом записывали разъяснения, потому что это уже стали забывать и так далее. И вот Раби Йоханан бен Закай, то есть не оставил ничего, да, то есть все он учил. Далее, тогда выполнил ли он изучение Торы во имя Всевышнего или нет, если вот идти с этой точки зрения. Да, вылезота я шокет колямам леосим, и поэтому, да, и вот, да, и этим он занимался всю свою жизнь. А я шокет колям, все дни своей жизни сидел для того, чтобы понять еще, выучить еще новое, выучить еще что-то, выучить, понять, что это значит. То и еще он приводит Бамишли Рабту, Мидраш, другой Мидраш говорит про Раби Ишмаэль. Раби Ишмаэль пришел Боре, иди смотри, так сказал Раби Ишмаэль. Кама каше йом один, насколько тяжело, как это, день суда. День суда приводит, то что значит день суда, что когда человек, пройдя всю жизнь, приходит в следующий мир. Куда он попадает? Что с ним происходит? Первое, как это приводится, приходит на суд. Его там судят. Как судят человека там? Суд очень тяжелый, так говорят. Очень страшно. Приходят человеку разные те претензии, которые он даже, может быть, не очень думал о них. То есть то, что он думал, что так легко и просто, ну так, что-то не страшно, к нему предъявляет претензии, суд требует, да? Ну, есть еще разное описание, что такое суд, мы как-нибудь, может быть, где-нибудь прочитаем. И вот он пишет, смотри, насколько тяжел этот день суда. Шатита Кадош Баруху Лядун, что в будущем Кадош Баруху будет судить весь мир. А даже он говорит про суд, который будет в конце. Это значит, после оживления мертвых, прихода Машиха, в это время уже будет суд, еще потом будет суд конечный. Бамиши это, и вот приходит тот, кто у него есть микра, вейн бомишна. Значит, микра, здесь он имеет в виду, видимо, знание текста Торы. Тот, кто учил, читал Тору, но не читал Мишну. А Кадош Баруху фехат панам имену мицере геном мид габрин бо. Что тогда Кадош Баруху отворачивается от него. Ну, так это все в аллегории мы приводим, да? И тогда пересиливает его, как это, разные страдания геном. Геном. Он прочитал Тору, но не читал Мишну. Да, эмнут лима нашлихима то ли гейном, значит, бросает его гейном. Миши байбаядо шнейздарим. Приходит человек и говорит, значит, у него есть в руках шнейздарим. Что это? Два раздела Мишны он выучил. Или три. А Кадош Барху говорит ему, то есть он читал Тору, как бы читал текст и знает еще и Мишну, то есть часть. Там есть шесть разделов, шеша сидры. Он, скажем, прочитал два или три из них. А Мерло говорит ему, бни, коля лохот лама лошанита, говорит ему Всевышний, сын мой, все законы почему ты не учил? Все законы почему ты не учил? То есть еще другие. И там так далее, есть разные, это там продолжение, здесь не приводится продолжение. Причем у меня есть это в этом, что там приводится, да. Раби Йоханан бен Закай, да. А, нет, не Раби Йоханан, это Раби Ишмаэль. Раби Ишмаэль. Да. Ну да, здесь у нас ламаламат. Эмм римла эмма ниху мута вело вимла выхуй. Баим тоже не приводится все полностью, но не принципиально. В всяком случае, у него его спрашивают его, почему не учил все аллахот и так далее, тоже какие-то санкции есть. Бамиши есть байдо аллахот. Приходит другой перед Всевышним, у которого есть аллахот. Он учил все аллахот, закон. То есть Мишна это, в принципе, аллахот, законы. Омарло бни говорит ему Всевышний, сын мой, Торатко аним ламало ламата. Лошанита. Торатко аним. Законы то. Торатко аним имеется в виду законы, которые в наше время не очень учат, потому что они не относятся, нет в нашем времени. То есть законы коаним, как надо вести себя там в храме и так далее, всякие дети. Да, вот когда у него знает все законы, что он должен делать и так далее, а вот это не учил. Почему ты это не учил? Ба, Миши, ешь бедот, приходит тот, который учил, есть в руках его Торат Коаним тоже. Кадош Барух Ху Омер говорит ему, хамишахум шетора лама лалам шанита, пять частей Торы, книг Торы, почему ты не учил? Ну, то есть до этого мы сказали, что он прочитал, видимо, микра, видимо, имеется в виду текст, а изучение Торы, пять книг Торы имеется в виду на глубину учить, да? Почему ты это не читал? Шейш Баим Криат Шма, Тфилин, Мирза, что здесь есть Шма Исраэль, там есть Тфилин, Мирза и так далее. Ба Миши Беда, есть, приходит тот, который учил также пять книг Тора. Говорит ему Кадош Барух Ху, Лама Лаламат Агада, почему ты Агаду не учил? Агадот это, ну, типа Мидрашим такие, ну, рассказы есть, Агадот. Да, Гадот это обычно некоторые рассказы, аллегорический смысл которого он обычно, там секреты разные и так далее. Он приводится в Талмуде много, а Гадот, да. Ну, по сути, это параллельно понятию Мидраш. Ба Миши еш ба яда Агада, пришел тот, кто есть в его руках Агада, то есть он учил эти Агадот тоже. А Кадош Барух Ху Омер, Кадош Всевышний говорит ему, Талмуд ламала ламата, Талмуд почему-то не учил. Как каждому есть претензия. Ба Миши еша, приходит тот, у которого есть Талмуд, он учил Талмуд. А Кадош Барух Ху Омер, Кадош Барух Ху говорит ему, о Ильбе Тасакта бы Талмуд, говорит, поскольку ты занимался Талмудом, интересная вещь, поскольку ты занимался Талмудом, Цепита бы Меркава, ты смотрел в колесницу. Колесница Меркава имеется в виду в это, ну, в Каббала, там и всякие, все эти мистика, и все скрытые знания и так далее, и так далее. То есть, никто не оставляет человека, ты знаешь Талмуд, хорошо, ты это смог, ну а почему? Ну, может быть, у людей есть уважительная причина, я не мог, не было сил, не было это, и так далее, там у человека взвешивать. Но, в принципе, вопрос к нему всегда есть, претензия всегда человеку есть, почему не учил больше? Поэтому ясно, что вот это одна из вещей, то, что, да, в наше время, ну, это, есть такая вот сегодня мода, как бы в мире, там, изучают каббалу и так далее, и, ну, на самом деле, это не каббала, а, как бы, такая, ну, не просто пародия, а некоторое такое языческое, это, да, как бы... Религия такая языческая, построена на Каббале. Так она вроде вот в разные секты каббалистические. И там они приходят и говорят, что мы отдельно. Мы как отдельно? Мы эти все религиозные евреи, они там занимаются разными простыми вещами, примитивными, Талмудом, да, Талмудом, Торой всякие. А мы учим вот главные вещи. Они делают там и выполняют разные заповеди. Почему должны делать заповеди? Потому что они же примитивны, не могут, не знают глубину вещей, поэтому должны делать это. А мы мысли делаем, мы изучаем мистику, каббалу, мы мысли исправляем то, что это. Да, это мы разбирали все эти вещи. И вот они также приходят и говорят, как бы, Тора, иудаизм, еврейство – это одно, а каббала – это наука такая, что-то другое. Сама по себе наука отдельно, вот, ну, как-то евреи тоже к ней касались. А так, в принципе, это принадлежит всем народам, всему этому и так далее. Есть такая вот каббала, наука какая-то это. Но на самом деле это глупость. Получается, как он здесь говорит, что когда человек...
Да, да, да. Пожалуйста, 8 часов.
Да, и это понятно, что, как здесь сказано, когда человек знает Талмуд, к нему есть претензия, почему ты колесницу не учил, да, Меркава, то есть самые глубокие вещи и так далее. Поэтому понятно, что каждый еврей, каждый раввин, который прошел много и учил много, он обязательно учит всякие глубокие вещи. Только обычно в жизни, в еврейском мире это не принято рассказывать, поэтому многие из них ничего не говорят и не рассказывают, никто не знает про это. Но это понятно, каждый из них это учит, потому что это часть Торы, которая Всевышний потом требует у человека. И причем он спрашивает сначала про микро, про Тор, про сам текст Торы, про Мишну, про Алахот, про законы, про Агадот. После Талмуда он спрашивает, почему это. А это такой дикарь придет к нему, как этот язычник придет к нему, скажет, я Кабалу учил. Его Кабалу, тебя его спрашивать не будет. Спросят, Хумаш, ты прочитал, то ты прочитал, вообще читал текст, читал. Они там не, этого обычно тоже не знают. Да, самые простые вещи не знают. И естественно, никто его, это, всю эту его Кабалу там принимать не будет, никому она не интересна. Это понятная вещь. Поэтому, а так мы это знаем, что каждый человек, он обязан учить. То есть, ну здесь... Как мы говорим, приходит человек там на суд, он говорит, что ты учил, вот Тору он проучил, ну а вот там или Мишну проучил, а почему Талмуд не проучил. То есть не приходит человек, когда человек приходит, говорит, что ты прочитал, я вот Хумаш прочитал, он говорит, а почему ты Меркава не учил? Это не говорят, спрашивают, почему Талмуд не учил. То есть не приходит человеку с претензией того, что он не способен. Ты уже учил это, значит... Ты можешь сделать шаг вперед и выучить еще что-то. Почему ты это не учил? Ну, может быть, человек скажет, найдет какое-то оправдание. Он пытался, старался, хотел, что-то мог, что-то не мог. Но не спрашивает его, почему ты учил два шага вперед. Это даже не спрашивает. Потому что не доходит до этого уровня. Ясно, человек не предъявляет претензий больше, чем он может в этом устоять. Но если ты уже дошел до этого, то почему не сделал еще один шаг вперед? Да, это претензия, так это получается. То, и это, что он говорит, почему это? Кисек води, а я их омен, говорит. Значит, когда он говорит, ты занимался Талмудом? Значит, занимался Талмудом, значит, знать весь Талмуд, найду, все это, да? Хорошо, а почему же колесницей-то не занимался? Спрашивает колесницу ту самую, Меркава, ты видел? Кисек води, эйха омен. Кресло славы моей, где оно стоит? Тут некоторые понятия там в духовных мирах. Кресло славы мое, где оно стоит? И так далее. Хашмаль, это один из ангелов там. Хашмаль, эхомет, он где стоит? Бакама по нему митапех. Сколько лиц у него, у этого хашмаля? И так далее, и так далее. Разные вопросы непростые, которые задает там. Это то, что... Это, да? Это ведь. То есть мы видим, что требования там, это приводит нам от Раби Ишмаэль, да? Что видим это претензии, требования, которые были там, которые приходят человеку. То есть он должен учить все, не какой-то один перек, одну часть, одну это, и прилепиться ко Всевышнему в мысли, и все. А вот должен учить все на глубину, знать больше и больше и больше и больше. Но если все это он знает, учит все это, то это невозможно учить таким образом, что я думаю только о Всевышнем и читаю это. А как же? А как тогда во имя Всевышнего? И говорит он так. У Мистабра на мях, и это, конечно, понятно, по логике вещей. Шареба малахот, кама алахот мирубот ешбашас. Ведь есть как много законов есть в шасе, в Талмуде. Шибаэт ташера адам, что когда человек занимается ими, у царих ляен вилямик бамшавто, он должен углубиться в свои мысли. Когда человек изучает Талмуд, что он там изучает? Изучает разные законы, правильно? Законы, чтобы... Что такое законы? Что такое законы Торы, которые он учит? Что это такое? В разных вещах, в разных вопросах, там... Животное, кошерно, не кошерно, надо разрезать его, войти туда, посмотреть, делать так и так далее. С чем он занимается? С куском мяса он занимается, правильно? И должен знать каждую деталь там, где там находится, как мы когда-то учили, да, где-то я учился там в Ешиве, так там пошли на это, да, что когда учили законы вот этого, да, ну, Масехет Хулин, так шли туда на это, Мидбахан, ну, Мидбахан, там, где делают, шкитуют, режут и так далее, и смотрели, вытаскивают легкое, и смотрим, как это легкое, оно там где-то, если оно прилепилось и не прилепилось, и где оно выходит, оно заходит, все это там, и кровь, и все, и проходит, и так это, и это изучение. Какое прилепление к Создателю? Как мы в этот момент думаем о каких-то духовных мирах? Или думаем о том, что есть там внутри этого, внутри легкого, внутри. Или там разные другие вещи, все аллахот, которые мы видим, жизненные, в жизни, если законы связаны с понятиями имущества. Имущество, я должен понять каждое имущество и так далее, что так, а что так. Или, говорит он еще здесь, прежде, это шера адаму сэгбэму царихиюн, там он должен углубиться и понять, и знать различные вещи. Да, вот из этого мира. Когда мы учим Тору, законы Торы, мы должны знать этот мир в деталях. Мы должны войти в него, посмотреть, что он, как он и так далее. Бейнене гашмиючевен, кагон, киньян, питхей неда и так далее. Киньяним, киним, он говорит, киним, питхей неда, законы неда, там со всякими разными делами тоже мы, да, тоже человек должен знать, учить, как это же и так далее. Шейнен гуфей, все это законы Торы. Или Масалматан Башас, все эти, да, Виквалейдиной Мигу, Рамаут, да, и, да, судья, он должен знать различные доводы, как приводить довод такой, как довод такой и так далее. Это уже законы. То есть, в принципе, он должен знать, как... Там это уже, там в Талмуде изучается, как обманывать. Что значит, как обманывать? Не как обманывать, как обманщик может обмануть. И ты для того, чтобы он тебя не обманул, ты должен знать все способы обманов. И там пишут разные это и так далее. То есть получается, должен быть специалистом в том, как обманывать. Чтобы не мог, чтобы обманщик не мог его обмануть. Это одна из идей. И так далее. Рамауча, я Рамая Холитон. Да? То есть они приводят там разные вещи, что обманщик может сказать в суде в такой ситуации, в такой ситуации, в такой ситуации. Масехет Санедрин там приводит много разных вещей. Викимат билти вшаршивают сло азубандука. И там почти невозможно совсем, чтобы у него прыли, он думал только о Всевышнем Создателе. Он думает о том, что он видит, о том, что он учит, о том, что он должен сделать, разным законом, лохот. Все это Тора, все это изучение разных законов. А что ж тогда во имя Всевышнего здесь? Как может быть во имя Всевышнего? И говорит он так, «Авалей метки ньян лишма пируш лишема Тора». Однако, должны понять, что идея во имя Всевышнего в изучении Тора – это по-другому. Во имя Всевышнего в изучении Тора – это лишема Тора, во имя Торы. Во имя Торы. Что значит во имя Торы? Тоже должно быть объяснение. Что значит во имя Торы? Я учу Тору во имя Торы. Как она учится? «Ваньян кмаши пиреша роша». Это как объясняет Рош, а он приводит Рош, да. Ну, Рош это Рабейну Ашер, один из комментаторов. Но Аля Маамар Раби Лезер Браби Цадок. Да, Маамар высказывает то, что сказал Раби Лазар Браби Цадок, это Масехет Недорим в море. Асе дворим лишем палам. И это вещь, которая требует объяснения, да? Асе дворим лишем палам. Лишмош эле кадош баруху. Значит так, он там приводит следующее. Сейчас посмотрим, что там приводится на самом деле. Вот у нас Недарим. Значит так, это в море там приводится. Раби Лазар Бараби Цадок Омер говорит. Раби Лазар Бараби Цадок. Асе дворим лишем паалам. Делай вещи лишем паалам. Для, как это, лишем паалам. Во имя того, кто их создал. Во имя Создателя, в принципе, так надо сказать. Лишем паалам. Да, как это лишмошеля, Раши здесь объясняет, лишмошеля кадош браху шапааля ко лиманейн, лиманео, что Всевышний сделал, все, что Всевышний делал, он делал для него, для Всевышнего. Вот как-то так. Делай вещи во имя того, кто создал, да, для кого он их создал. Выдабер баем лишмам и говори в них лишмам, во имя их. И объясняет, альтасе, то и так далее. И тогда приходит здесь, альтасе, кардон, и еще здесь говорит, альтасе матаралит гадельбаем, не делай из Торы венец, чтобы возвыситься посредством него, альтасе, кардон, льет одербо, и не делай из него инструмент, чтобы зарабатывать Торой, викальвы хомер, ма большацар, шелоништамеш, балалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалал О, это Раби Элиэзер бен Цадок. И Рош, то есть здесь мы должны понять то, что он приводит, да, все обычно приводят это тоже, не делайте сторы, как это, лопатку, чтобы это, да, 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 и тогда все приводят это, что-то нельзя получать деньги за изучение Торы и так далее. Это понятно, что когда человек учит ради бизнеса, то есть, чтобы учить и заработать деньги, то тогда это запрещается. Но то, что в наше время нет такой реальности совсем, потому что что значит сидеть там 8, 10, 12 часов и изучать Тору, это огромнейший труд. И получать за это какие-то копейки. Лучше пойти куда-нибудь там в магазин или так далее, чтобы там разложить какие-то вещи. На это за несколько часов можно заработать много больше, чем он то, что получает, как будто бы это, да, некоторые. Так что нет такой реальности, в принципе. По сути, это, конечно, нельзя уйти, но нет такой реальности. То есть то, что учит Тору, не для денег. Невозможно учить Тору для денег. Так, тот, если кто-то хочет заработать деньги, они пойдут учиться в Ешиву. Явно не это. Это понятно. Но и даже когда он, да, получает деньги, на самом деле имеется в виду, что он имеет в виду. И он учит Тору, потому что он хочет учить Тору. А деньги это... чтобы он мог учить Тору, то есть не учит за деньги, а берет деньги, чтобы учить Тору. Да? То есть многие люди, чтобы он мог учить Тору, то есть основная идея человека – это деньги или Тора, это суть. Ну, в принципе, может быть, конечно, что человек учит за Тору, да, то есть он хочет деньги, за учение Тору дают деньги, пойду учить Тору, дадут деньги за что-то другое, пойду делать что-то другое. Но в наше время нет такой реальности учить Тору за деньги. Нет денег там, чтобы их учить. Ну, не принципиально. Но когда-то было, да? Во всяком случае, или же, да, для какого? Для уважения, для разных вещей и так далее. Да, значит, там он приводит, не делает из этого какой-то венец, этим возвышится и так далее. Хорошо. И здесь Рош объясняет это дело. Что значит «Лишем Палам» для как бы делать вещи во имя Создателя, который сделал все как бы для себя? «Лишмо Шерекадош Баруху Шипааля Колиманео». То есть во имя Всевышнего, который сделал все для себя. Так это Рош приводит, в принципе, то, что Раши говорит. «Видабер Шбаэн Лишмам» и говори в них во имя, что значит во имя их, что значит во имя их, «Кольди Бурхамасха, все твой разговор и то, что ты занимаешься изучением Торы, должно быть во имя Торы». Здесь должны мы понять эту вещь, что он говорит здесь. Сказал две вещи, что делай вещи во имя Всевышнего, это имеется в виду мицвот. Да, выполнение мицвот должно быть как-то во имя, для Всевышнего. То есть выполняй заповеди для Всевышнего. А потом говорит, «Видабер баэн лишман», и говори их, то есть эти слова, да, это значит что, и говори в них, в Торе, в принципе, в знании, в Торе, лишман, для их имени, во имя них. Кого во имя них, это он объясняет. Насчет мицвот тоже надо объяснить, но там как бы понятно. Выполнять заповеди для Всевышнего. Что значит для Всевышнего? И не во имя, как это, не прилепиться, или может быть прилепиться в каком-то смысле. Ну тоже надо объяснить. Выполнять заповеди, потому что, ну по-простому, как мы сказали, потому что Всевышний мне приказал. А вот изучение Торы должно быть... Там по-другому он говорит, но не лишем паолам, а лишман. Во имя самой Торы. Так это будет, так объясняет здесь Рош. Коль дебурхам исхаба деврей тора, е лишема тора. То есть все твои разговоры, изучение Торы, оно будет во имя Торы. Что значит во имя Торы? Как учатся во имя Торы? Что такое во имя Торы? Кагон лидав или авин. Как, например, знать и понимать. Леосип леках выпильпуль. Добавить еще леках, ну я не знаю, как точно это перевести, имеется в виду, добавить еще знания, вывести изнутри еще внутреннее и так далее. Вело ли контер ли гаот, а не для того, чтобы учить против Торы, Или для того, чтобы возгордиться, что вот такой я умный и так далее, поэтому я это знаю. Это имеется в виду. Он сейчас начинает это дело объяснять, но в принципе это имеется в виду во имя Торы. Что значит во имя Торы? И мы должны это понять, эту вещь, что это значит. Во имя Торы, во имя да, того, чтобы выяснить больше, учить больше, учить больше. Учить Тору во имя Торы. Что это значит? Для того, учить Тору для того, чтобы знать. Для того, чтобы знать еще больше, еще больше, еще больше. Для этого учить Тору. Это называется во имя Всевышнего. Должны понять, почему, как это называется во имя Всевышнего. Учиться, учить Тору во имя Торы. То есть, или другими словами, так. Я учу Тору, потому что я хочу знать истину. И тогда можно как-то понять это, да, я изучаю Тору ради того, чтобы раскрыть истину внутри нее. То есть ради этой истины, которую я раскрываю, для этого я учу Тору. Вот это, то есть то знание, которое мы раскрываем, изучая Тору, прилагаем много сил, напрягаемся, занимаемся и так далее. Зачем? Для чего? Потому что я хочу раскрыть то самое знание, которое внутри, я хочу понять. Это непонятно, я не знаю, что это такое, откуда и так далее. Понять это значит раскрыть истину. Для чего я учу Тору? Чтобы истину раскрыть из нее. Что это такое? Кто эта истина? Та самая истина, которая в Торе, это и есть Всевышний. Поэтому изучение для Торы ради того, чтобы раскрытие истины, которая в Торе, это и есть ради Всевышнего. Это интересная вещь здесь, понятие, что такое ради Всевышнего. Да, во имя Всевышнего. Во имя Всевышнего в изучении Торы, это во имя раскрытия знания, которое внутри, секретов, которые внутри, раскрытия вот этой глубины, понимания. Поэтому это называется учить Тору во имя Торы. И вот это называют лишма. Это значит, в Торе изучение во имя Торы должно быть по-другому. Это мы должны понять, почему это так, что это такое во имя Торы. Ну, по-простому мы поняли, да? Но на самом деле, как-то по-простому поняли, что раскрытие истины в Торе, это истина, это есть Всевышний. Как бы истина, источник истины, это Всевышний. Поэтому, когда я хочу раскрыть истину, это ради Всевышнего. Для этого мне как раз и дает эту Тору, чтобы я ее раскрыл. Но если мы входим там глубже в это дело, если помните, мы разбирали когда-то, что, да, как у нас со временем, то мы когда-то разбирали, что есть, было два получения Торы, помним? Два получения Торы. Одно получение Торы были первый луход, а потом второй луход. Первый луход, там мы говорили, что человек должен был прилепиться к Создателю, правильно? Что значит прилепиться к Создателю? Он должен быть чистый внутри своих мыслей, внутри своих этих. Не может получить Тору, которую... Он не может приближаться к Торе, если не чистый в своих мыслях. А с другой стороны сказано, что Тора – это инструмент, как это лекарство для Ецера Ра. Лекарство для Ецера Ра значит, посредством изучения Торы я очищаюсь от Ецера Ра, значит, во мне есть Ецера Ра, и на него посредством Торы. Так как же я читаю Тору, если я не чистый в своих мыслях, потому что у меня же есть Ецера Ра? И тогда мы объяснили там, что это два получения Торы. Первый – это первый луход, а второй – это вторые скрижали. Первые скрижали, вторые. Первые, которые были разрушены, поломал Моше, да? А потом мы получили вторые скрижали. Но во время первых скрижали еврейский народ поднялся на уровень пророчества. Что же на уровень пророчества? То есть он вышел из этого мира полностью, присоединился там с Создателем. Ясно, что они там были чистые полностью. Там на это, да? Что там невозможно быть нечистым. И там они получают Тору ту самую, соединяются с Торой. И невозможно там соединиться с ним, не быть чистым, потому что тогда не сможешь подняться. Как бы это... Как бы Всевышний тогда поднял, даже тот, кто был нечист в своих мыслях, когда он вышел из телесности, он стал чистым. А вот, но поскольку они там согрешили в Эгеле, и тогда Тора как бы снова спустилась в этот мир, то вторые, Второй раз они получили Тору, они не поднялись на уровень пророчества, а Тора пришла к ним. И она пришла к ним в одеянии разных рассказов и так далее. То есть то, та Тора, которая была, с которой они столкнулись первый раз, это не та Тора, которую они получили в Катон, которая у нас в конце концов есть. У нас столь разные рассказы о разных делах и так далее, как бы рассказы в рамках этого мира. Рассказы, события, мицвот то же самое, сделай так, корову зарежете, корову так надо резать, это так надо, как так, какая разница, что и как. Ведь это же духовная вещь, корова разве духовная вещь? Да, заяц кошерный, не кошерный, какая разница, деньги так, в духовном мире есть деньги и так далее. Но на самом деле, вот та Тора, которая у нас, это то, что мы получили во вторых лухот. Она есть как бы одеяние на ту Тору. То есть она уже приходит к нам, она уже приходит к нам в рамках понятий нашего мира, то, что мы понимаем, находясь в этом мире. Только что внутри нее заложены эти секреты, знания. И когда мы изучаем ее и раскрываем, и раскрываем, и раскрываем, мы приходим как бы в глубине знания. И та глубина знания, это та самая Тора, это искра от той Торы, которые были в первых уход. Да, в первых скрижалях. Это получается, что мы как бы уже здесь получаем вот это вот одеяние, одеяние Торы, это вот эта Тора, которая у нас в каком-то смысле это есть одеяние. И здесь она нам была дана для чего? Чтобы мы посредством нее могли раскрыть ее и приблизиться к той самой Торе, которая была первый раз. Получается, что та Тора, которая у нас, она дана нам для того, чтобы бороться с Яцера, чтобы посредством нее мы можем как бы выйти из этого мира, прилепиться к Торе. Каким образом? Раскрыв глубины Торы, вот та, которая у нас, раскрывая секреты из внутреннего знания, мы как бы приближаемся к той самой Торе, которая была в первых лухот, хотя бы немножко. Каких-то искрах. И тогда, да, и вот это как бы, да, это наша задача. Теперь получается, но сама-то Тора, она приходит в этот мир в различных понятиях телесных, вот нашего мира. И для того, чтобы разобраться в ней понятий, мы должны мыслить понятиями нашего мира. Поэтому для того, чтобы учить Тору во имя Всевышнего, надо заниматься понятиями этого мира. Так получается. И здесь мы должны понять разницу. Мы еще должны продолжить эту тему. Сегодня у нас не будет времени полностью, но понять здесь разницу. Когда мы учим, когда мы молимся молитвы, то тогда наша задача выйти из телесности, мысли. В мысли выйти из телесности, подняться и прилепиться к Создателю. Это идея молитвы. Надо объяснить, что это такое, зачем мы это делаем. Но в принципе, зачем мы должны это делать, что это? Но это называется вылететь и приблизиться ко Всевышнему. Но когда мы учим Тору, мы должны спуститься в этот мир и разобраться с этим миром, потому что мы этот мир должны исправить. То есть Всевышний нас послал в этот мир. Сказали, что такое изучение Торы? Исправление мироздания. Какого мироздания? То, которое разрушено, несовершенное. Где оно? Оно рисуется нам в той самой реальности, которую мы видим перед собой. Несмотря на то, что она реальность виртуальная, но в ней как бы заложена идея вот того разрушенного мира. И мы с ним должны бороться. И только это мы должны делать во имя Всевышнего. Но не в том смысле, что выйти из этого мира и прилепиться ко Всевышнему. Это в молитве для той цели, для которой дается эта молитва, мы еще разберем, зачем это нужно в молитве. Но в Торе идея – это исправление мира. В молитве идея выйти из этого мира или поднять что-то из этого мира. А идея за изучение Торы и, в принципе, выполнение заповедей – это исправление мира. Для того, чтобы исправить этот мир, нельзя выходить из него. Мы не выходим из него, а входим внутрь него и исправляем внутри. В каком-то смысле, да, это не значит, что надо входить, плохие места разные, чтобы там исправлять, но в рамках правил Торы, как Тора нам это показывает. То есть это разница в понятии лишма. И это тоже лишма. Почему? Это во имя Всевышнего. Потому что Всевышний нас сюда послал. Только мы это должны делать, потому что Он нас сюда послал, а не потому что мы это хотим, как бы это, да, хотим каких-то других результатов и так далее. И здесь тоже есть разные понятия, что такое во имя, сколько, как, когда. Мы уже сегодня, может быть, уже не будем разбирать. В следующий раз войдем, это еще больше разберем дальше, эту вещь. Но здесь, ну, хотя бы принципиальную разницу мы здесь пытались понять. Какова разница между во имя Всевышнего в молитве и во имя Всевышнего в изучении Торы. Здесь как раз-таки мы должны заниматься этим миром. А в изучении молитвы это... Мы должны как бы выйти в мысли, выйти из окружающего мира. А здесь наши мысли должны быть внутри этого мира. Потому что его мы должны исправить. Только должны делать это ради Всевышнего, потому что Он нам это приказал. Это идея. Или потому что мы хотим раскрыть истину, что это та же идея. Это, в принципе, тоже мы должны быть объяснить. Я знаю, на сегодня достаточно, наверное.
Спасибо большое, Закария. Очень интересные, очень глубокие вещи. Посмотрите, пожалуйста,
здесь разные вопросы, да, в чате. Мицвот нужны, чтобы работать над собой, исправить корень зла и духовное развитие. Ну да, понятно. Рав Заха, да, непонятно, как можно приравнять чтение Тиилим, изучение Торы. Если царь Давид просил об этом Всевышнего, можно ли сказать, что Всевышний удовлетворил его просьбу? Это как раз то, что написано здесь. Ну, можно ли приравнять или нет? И мы понимаем, что Тиилим имеет большую силу. В самых разных вещах. Не будем сейчас сходить, что и как. Да? Но Тиилим имеет огромную силу в разных понятиях. Да? Но да, просто чтение его. Да, даже просто чтение его. Есть много рассказов про это дело, кто хочет, события из нашей истории, из наших времен. Царь Давид просил, хотел, чтобы это, ну, изучение Торы еще больше. Так и сказано, что ученик Ишивы не может сидеть и читать Тиилим. Должен учить Тору, если может. Если он устал, у него не может по разным причинам, то да, или по какой-то особой частной причине читать Тиилим. Может. А так, в принципе, заниматься чтением Тиилим. Женщины этим занимаются, другие люди занимаются, евреи, которые не находятся ни в Ишиве, ни еще что-то, это тоже приносит большую пользу. Но тот, кто может учить Тору, должен учить Тору. Это больше. Теперь, насчет того, царь Давид хотел, чтобы это было на уровне, как это, изучения Тора. Как он мог просить это, действительно вопрос, не знаю, как это можно сказать, приравнять это, не приравнять, в какой мере это приравняется. Приравниваются. В каком смысле, что это значит? Может быть, он имел в виду, что была какая-то особенная возможность учить людей, читая Тиилим, проникать в ее глубину? Не знаю, потому что там на самом деле изучение Тиилим, если мы говорим изучение, это целый мир. Да, если вот входить, понять внутренний смысл слова Тиилим. Там просто целое это, да, что там происходит. Но удовлетворил его просьбу Всевышний или нет, я не знаю. Так он же здесь приводит, говорит, что нигде не написано, если он удовлетворил. Поэтому, может быть, и нет. А может быть, и да. То не можем сказать. То может ли женщина изучать Талмуд? Ну, по идее, женщине не запрещено изучать Талмуд. Есть идея, запрещается обучать женщину Талмуду и так далее. То есть, да, что... Это как бы не ее задача. Ее задача это другая. Да? То есть она не выполняет заповедь изучения Торы, если она изучает Тору, изучает Талмуд. Насколько я понимаю, потому что на нее эта мицва не распространяется. У нее есть своя задача. Почему? Потому что женщина, она не сама по себе. И мужчина не сам по себе. Мужчина и женщина, они вместе это одно целое. Поэтому Это как одно целое, которое одна его сторона делает, относится к этому, другая сторона это. Невозможно, если они не равноправны. Здесь не вопрос равноправности. Это две стороны одного. Поэтому если две стороны одного, они дополняют друг друга. Если они будут заниматься одним и тем же, или как бы это соревноваться в чем-то, или еще что-то, то это разрушение, а не построение. Поэтому, ну, задача женщины в другом, но в принципе, может, были в истории еврейские женщины, которые знали и так далее. То есть, если они учатся и слушали, мне, как рассказывала бабушка моя, тогда они были, ну, так это, да, потом, когда мне стало, я что-то знал, рассказывали, что моя бабушка, что она, значит, тогда, когда она была ребенком, тогда у нас там в семье были все, ну, все были мудрецы, это еще до, во время знака, до революции, наверное. И там, и она, говорит, значит, стояла там, когда там ее отец давал уроки ученикам, так она стояла за дверью, прислушивалась и все это училась. Ну, есть много разных историй, а, да, есть разные истории в связи с этим, да, так что, в принципе, женщина, если она как бы, то есть она хочет учиться и присоединиться к уроку, она может. Но специально как бы обучать это не, так это как бы не делают. А так, в принципе, вон я даю урок по Талмуду, здесь у меня это, да, уроки. Да, там, ну, почти каждый день. И многие слушают, если женщины слушают, и все, ну, то присоединиться, слушать для интереса. Не, просто послушать для интереса. Заниматься специально этим, ну, наверное, не стоит. Ну, кто как, я не рекомендую кому что, как и что, да, но для любопытства, для интереса что-нибудь послушать, конечно, можно, очень даже можно, ничего этого, нет там чего-то плохого для нее, да, просто когда она, если она посвящает этому все свои силы и так далее, то она лишается своих преимуществ, то, что у нее есть как женщина, что она может многое сделать. И то, что только она может сделать, а мужчина не может сделать. Да? Это у нее есть своя сторона, свои преимущества есть над мужчиной. Если занимается Торой всеми силами, все это, она теряет с другой стороны. И поэтому тоже говорится, что были в истории достаточно женщин, которые занимались и были очень такими мудрыми, но у них всегда все что-то было плохо. Но хорошо не заканчивали никогда. Это так, это приводится у мудрецов. В конце концов, был какое-то время. Но это когда полностью занятие, то есть она хочет быть каким-то там, а так просто поинтересоваться, поучиться, послушать что-нибудь и так далее. Это может в наше время, скажем, когда я даю уроки, так там много разных рассказов, много разных вещей, так что они сами по себе интересны, кто и кому интересно может это. Спасибо за ваш урок. Вопрос. Раскрытие Торы. И можно ли понимать, что Тора раскрывается в ответ на Амаль Тора и Каванот Бешем Шамаем? То есть, сами мы только создаем сосуд для принятия. Еще вопрос, что и в каком виде получает человек в ответ на учение. Правильно, мы в прошлых уроках, занятиях это разбирали этот вопрос, по-моему. Я думаю, что здесь, я уже не помню, где мы это учим. Думаю, что здесь мы уже разбирали этот вопрос, что да, изучение Торы человек получает знание, всякое знание, которое человек получает в результате труда и старания. Но это не логическое как бы завершение этих стараний. То есть нелогические размышления, его рассуждения, они те, которые приводят к пониманию. Обычно. Потому что обычно, когда человек думает и хочет что-то понять, ему непонятно, он думает, может быть так, а может быть так, а может быть так, разные идеи. И вдруг что-то открывается в его сознании, вдруг он видит решение. Это всегда так. В Торе это очень много так, или почти что так, все так. Да, вдруг все что-то раскрывается, вот это, что-то, да, это помощь небес. То есть, тем более в Торе, что есть очень глубокие вещи, которые невозможно как-то вывести таким-то образом, прийти к этому. Если только если не раскроется человек, вот что-то непонятно, непонятно, невозможно как-то понять это. У нас нет понятий для понимания. Чтобы понять что-то, когда человек хочет что-то понять, у него есть какие-то свои другие понятия. И он то, что не понимает, хочет сравнить с тем, что он уже знает. И если находит какое-то подобие, вот я понял что-то, немножко только так, немножко так, и так мы хотим понять. А есть вещи, которые не входят в никакие рамки внутри человека, они никак это, да, и тогда непонятно. И вдруг раскрывается внутри сознания человека что-то, это, и это подарок с небес. И это происходит только в результате труда, то есть человек должен это заслужить. И идея труда, когда человек старается, действительно может сравнить это с понятием, и так мы это тоже сравнивали, что это идея, как бы построение сосуда, назовем так, для этого знания. То есть человек своим трудом как бы создает возможность как-то получения, создает, скажем так, сосуд, который может заполниться этим знанием. Да, конечно, можно сказать. Только надо понять, что такое, в какой мере труд, в какой мере, и что значит намерение. Решим шамаем, что это мы хотим еще объяснить дальше. Но в корне это так, как вот здесь приводится. И что еще вопрос? Еще вопрос, в каком виде получит человек в ответ на свои силы? Ну, мы говорим, раскрывается сознание человека, вдруг знание. Ну, может быть, он такой большой человек, что к нему придет ангел и раскроет. Это я не знаю. А так, в принципе, раскрывается вдруг знание. И когда оно раскрывается один раз, второй раз, через Торе мы это видим, что человек через несколько лет становится другим человеком. И просто вот потому что знание, которым заполняется, оно меняет его. Потому что вот это, да, это бывает очень интересно, что в молодости он был, не было никакой возможности понять то, что он понимает уже, будучи взрослым. Как сказано, нет келим, нет келим, откуда не появится. То есть каким образом вдруг может, нет никакой возможности. А человек, как мы сравним одного человека с другим, его внутренний мир. И вот когда человек раскрывается разные знания, со временем это меняется его внутренний мир. И тогда мы сравним этого человека, когда он был молодым и когда он уже взрослый, видим два разных человека. Не просто это, разные. С другой стороны, как мы говорим, многие люди, которые не занимаются Торой это, и там так далее, вот подобными вещами всю жизнь. И тогда они наоборот говорят, прямо наоборот, мы это приводили не раз, говорят, вот как это, да, я уже пожилой, но сердце у меня молодое, я такой же, как был это. То есть он живет тем же миром, которым он жил, будучи молодым. Есть таких много людей, они, это он, значит, жизнь идет, он там в университете, там в институте, там где-то в школе, там он что-то узнал, но у него сформировался образ мысли, все его представление, и вот это все представление на всю жизнь, ну, немножко там добавляется опытом, да, но так, в принципе, тоже представление о мире, оно остается. Так он уже пожилой человек, он такой же, как он был 20 лет, тот же самый человек, и это то, что он говорит, я так точно такой же, просто тело у меня старое, а так я, в принципе, молодой в своей мысли, так он говорит, молодой в своей мысли. А вот те, которые изучают и знают много, они потом смотрят на то, что он был в молодости, совершенно говорит, кто-то другой. Я был кто-то другой, сейчас совсем другой. Это интересная вещь. Да? Что и в каком виде получается, да. И, по-моему, мы ответили.
Ирочка, пожалуйста. Да,
спасибо, Захария. Хочу вот уточнить, вы, ну, изучение Торы, это, значит, не выход из этого мира, получается, а входить, вы сказали, да. И исправлять наш мир.
Да, это изучение. Мы еще коснемся этого подробно в следующем, мы просто не успели, только вот первое.
Значит, для этого вы всегда говорили, что мы как бы не меняем этот мир, а получается...
Не-не, мы исправляем мир духовный, но в рамках понятия этого мира, как мы говорим, лучше малахот. Законы, да. Что в законах сказано, это корова кошерная, это не кошерная. Она в этом мире виртуальна, но когда мы делаем, выполняем то, как надо, то тогда мы исправляем мир духовный. Как это связано?
Который здесь?
Нет, который вне этого мира. Ну, какой, в каком-то смысле здесь, назовем это так, если мы говорим о месте. Но не, на, не тот мир, который мы видим, а тот, который стоит за ним. Ну, мы, может быть, еще объясним эту тему, еще должны разобрать.
Дело в том, что это просто удивительно, но всю неделю меня вот, залетали в меня вопросы именно обо всем этом. Как-то так бывает, ну, Всевышний знает, да? И в том числе вот такой какой-то был вопрос, ну, давно он возникал, что как вот это исполнение мицвот материальных, да, в нашем иллюзорном мире,
да, приводит к тому, что
на высшее, на духовный мир, как низшее может исправлять высшее.
Да, это да. Как-то... Я хочу это объяснить еще, может быть, просто мы сегодня не успели все. Вот хотя бы сегодня мы поняли разницу между, да, шма, то, что молитвы, и шма Торы, что она для шма, для лишма в Торе мы должны быть внутри этого мира, мыслями. А теперь как и что и так далее, это мы будем потом
уже. Вот все-таки я и вот это хотела уточнить, потому что вы говорили, ну, понятно, что ради Всевышнего молитва, и мы выходим из мира природы, а Торе вы сказали, как бы мне понятно, это стало ради Торы самой. Но, да, потом вы сказали, и это в конце концов все равно ради Всевышнего. Так вот как это?
Да, да. Ну, я делаю это, ну, по-простому, первое, это да, не ради каких-то личных интересов. То есть я занимаюсь, изучаю, выполняю заповеди, не прилепляюсь ко Всевышнему, но делаю это потому, что он мне приказал.
То есть ради
это того, тоже называется ради Всевышнего.
Того, что в ней написано, да?
Да.
И это тоже, ну, в общем, все ради него, да?
Да,
все ради,
да. Ну, мы посмотрим это больше в следующий раз, разберем это.
Хорошо, еще. Буду ждать. Спасибо большое.
Спасибо всем.
Спасибо большое, Рав Захария. Будем ждать следующего понедельника.